Братья и сестры, продолжаем чтение послания Ефесянам, и сегодня для нас 4 глава, и читаем стихи с 11 по 16 стихи 4 главы послания Ефесянам, стихи с 11 по 16. Здесь написано такое слово: «И Он» из предыдущего контекста следует, что Христос, Тот, Который «вошел на высоту небес, пленил плен, дал дары человекам, и теперь Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Братья и сестры, вот такой текст для нашего внимания, и мне бы хотелось основное внимание уделить на последний стих, это 16 стих, который мы прочитали, но сначала то, с чего мы начали чтение. Христос поставляет одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения. Интересно, что подобный перечень встречается и в других посланиях. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет в 12 главе, в 28 стихе: «Иных Бог поставил, да? Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Ну и, кстати говоря, уместно прочитать дальше серию вопросов, которые апостол задает читающим и нам, слушающим. Тот факт, что Бог поставляет, послание Ефесянам, Христос поставил одних. Это дело Божие, братья и сестры. И, собственно, вся Троица принимает участие в этом. Почему? Потому что в первом послании к Коринфянам Бог поставляет. В этом же послании Дух Святой. Каждому дается проявление Духа, Духа Святого на пользу. Да? Почему? Потому что одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, и так далее, и так далее. Братья и сестры, вот хочу указать на эту органическую связь с тем, о чем мы размышляли в прошлый раз. Он взошел на высоту небес, пленил плен для того, чтобы дать, каждому дать благодать. И в прошлый раз мы об этом с вами рассуждали. Бог не мерою дает Духа Своего. В том числе, эта благодать дается для совершения определенного служения. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, пастырями и учителями. Да? И вот та серия вопросов, которую я хочу прочитать из первого послания к Коринфянам, 29 стих 12 главы. Что это значит? Все ли апостолы? Да нет. Все ли пророки? Да нет. Все ли учители? Нет. Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Братья и сестры, ответы на все эти вопросы однозначно следуют. Вовсе нет. Это не значит, что все должны быть апостолами, или учителями, или пророками, или же все должны иметь один и тот же дар. Вот почему, братья и сестры, мы не соглашаемся с теми, которые утверждают, что если ты верующий, если ты крещен Духом Святым, то ты должен говорить на иных языках. Если мы читаем Слово Писание, Павел говорит, ну нет, это вовсе не следует. Почему? Потому что есть Бог, который распределяет дары, как Ему угодно. И вы знаете, у меня всегда возникает некоторое подозрение, когда мы с настойчивостью требуем у Бога тот или иной дар. Бог распределяет дары, как Ему угодно, распределяет с определенной целью, о которой будем сейчас говорить. Ну, давайте посмотрим на этот перечень служителей и служений, которые Господь поставляет в церкви. И начинается этот перечень с упоминания апостольского служения. И, братья и сестры, слово «апостол» здесь написано с большой буквы. Изначально апостолами Иисус именовал кого, братья и сестры? Своих учеников. Он молился всю ночь, взошел на гору, провел всю ночь в молитве, а на утро призвал тех, кого сам хотел. И, братья и сестры, то, что стоит в перечне под номером один, как правило, является предметом особого повышенного внимания. Но когда мы смотрим на тех, кого Иисус призвал, они еще не были апостолами с большой буквы. Что не апостол, то предмет для разочарования, то повод для разочарования, братья и сестры. Кажется, не самые смышленные оказались в его команде, в числе его учеников. Не самые посвященные люди оказались. Был один, который при всех говорил, Господи, если все, то не я. И тот не сдержал своего обещания. К чему говорю? Чтобы мы не спешили возводить апостолов на иконостас, брат и сестра. Что мы склонны думать, что есть люди, сделанные из особого теста, безупречные во всех отношениях. И вот это интересно, как Бог делает из апостола с маленькой буквы того, о котором потом читаем апостол. Он поставил апостолов, слово написано с большой буквы. И, конечно же, те, которые в страхе разбежались, оставили учителя, отрекаются от него, предают его в день Пятидесятницы. Петр, исполненный Духа Святого, с дерзновением проповедует. Несмотря на угрозы. Вот вам два разных состояния, брат и сестра. И вот сегодня звучала проповедь о чудесах Божьих, одно из самых величайших чудес. Как Бог из рыбаков и землепашцев делает апостолов, посланников. Слово апостол означает посланник, посланный. Человек с миссией, человек, посвященный на определенное служение. И слово апостол в Новом Завете употребляется в более узком значении. Это круг ближайших учеников. Это круг 12. Так что, когда один из 12 выбывает из этого списка, Иуда Искариот, братья озабочены вопросом, а кто же восполнит 12-го ученика. И вот они заняты этим вопросом, собираются, молятся и бросают жребий, избирают Матфея. Но слово апостол в Новом Завете употребляется и в расширенном смысле. В том смысле, о котором я уже сказал, брат и сестра. Это люди, имеющие определенное посланничество. Апостол Павел напишет, мы посланники от имени Христова. Да? Это люди Мессии. И таких было больше, чем 12. Таким был апостол Павел в том числе. Но помимо апостола Павла были те, которых называли апостолами. Сила, Варнава. Возможно, другие братья и сестры. Возможно, сестра Юния, которая прославилась тем, что она была известна между апостолами. Знаю, что это слово с трудом укладывается в нашем сознании. Но, брат и сестра, апостольское служение означало особую степень посвященности человека для совершения служения. И в послании Ефесянам, того, что мы не находим в других посланиях апостола Павла, в ранних посланиях, утверждается, что церковь созидается на основании апостолов и пророков. И вот в этом основании апостолов и пророков краеугольным камнем является Господь Иисус Христос. Но апостольское служение, мы согласны здесь с общим мнением, которое существует в христианской церкви, что апостольское служение заканчивается с физической смертью тех, которых именовали апостолами. Заканчивается. Итак, учеников апостолов, так и называли ученики апостольские. И потом были так называемые отцы церкви, да, которые вот мужи, которые осмысливали откровение Сына Господа Иисуса Христа, именовались отцами церкви и так далее, и так далее. Вы знаете, мы будем сейчас говорить вот об этих различных служениях в церкви, и я сразу хочу сказать, что когда мы читаем эти титулы, эти звания, то два чувства должны нас наполнять. Мы не должны превозносить человека или же то или иное служение так, чтобы, знаете, уничижать других, с одной стороны. И с другой стороны, должны, как апостол Павел пишет, думать о себе скромнее, чем у нас иногда есть претензии. И вот что касается апостолов в 19 веке, некоторые братья в Германии решили, они были апостолами, почему не мы? Вот есть сейчас такое религиозное движение новоапостольской церкви. Служение, где служители именуют себя апостолами, братья и сестры. Мы не разделяем такого понимания. Мы понимаем, что апостолами именовались те, кого Христос, Господь, призвал. Те, которые имели особое посвящение в ранний, в самый начальный период для совершения особого служения, посвященного служения, и вот их именовали апостолами. В равной степени это относится ко второму служению, пророческому служению, когда в ранней церкви были так называемые пророки. И это слово нуждается в уточнении, потому что когда мы слышим о пророческом служении, то, как правило, отождествляем его с тем, что сегодня, чем сегодня занимаются, простите меня, гадатели и так далее. Мы воспринимаем пророка как тот, который занимался предсказанием будущего. Нет, брат и сестра. Пророческое служение, особенно в Ветхом Завете, заключалось в особом призвании возвещать волю Божию народу. Пророк мог предвозвещать события будущего, сам того не зная. О чем говорит, когда и что это будет. Но главное, к чему призывали пророки, они призывали вернуться к истокам, к началу, да? К тому, от чего ушел народ. Вот в этом заключалось предназначение пророка. Говорить, быть устами, быть глазом вопиющего в пустыне, брат и сестра. Необходимость в пророческом служении в начальный период церкви была в том числе обусловлена, что еще не было написано вернейшее пророческое слово. Петр пишет об этом во втором послании. Мы имеем с вами вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, когда обращаетесь к нему, к этому слову. Вот по этой причине, брат и сестра, в наших церквах, в церквах евангельских христиан-баптистов, мы не практикуем, хотя не исключаем возможности того, что Бог может говорить. Но послание евреям читаем. Бог многократно и многообразно говоривший отцам издревле, как говорил в пророках, а ныне, как говорит, ныне говорит в Сыне, в Слове. Вот почему на горе Преображения для нас урок, который стоит повторять. Был глас с небес. Сей есть Сын мой возлюбленный. Его слушать. Его слушать. Петр с Иоанном и Иаковом смотрят по сторонам. Никого не увидели, кроме одного Иисуса. Бог, говоривший отцам издревле в пророках, ныне говорит в Сыне. Мы имеем с вами вернейшее пророческое слово, в котором содержится и Альфа, и Омега, начало и конец. Вот по этой причине, брат и сестра, мы не практикуем того, как есть это в некоторых церквах, где есть, и лучше я говорю, скажу, так называемые пророки. Я не хочу умалять этого служения, но я хотел бы видеть большую степень смирения в тех, которые имеют дерзновение брать на себя такой титул, такое служение. И с другой стороны, братья и сестры, я думаю, что мы умаляем роль пророческого служения, когда воспринимаем проповедническое служение просто как говорение брата. Брат скажет слово. И мы не всегда думаем, отдаем себе отчет, как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, в церкви хочу 5 слов сказать на понятном языке. Пророчество, которое назидает. И брат и сестра, повторяю эту мысль, мы не всегда отдаем себе отчет, что когда провозглашаем волю Божию в церкви, когда читаем Его Слово, мы невольно участвуем в том, что совершали пророки. Это пророческое служение. Когда мы возвещаем настоящее и будущее, это пророческое служение. Поэтому, хотя нет у нас, не называем мы сегодня служителей служения, отдельное служение пророческое, как есть в некоторых церквах. Но, по сути, возвещаемое слово есть пророческое слово. И третье в перечне послания Ефесянам, 4 глава, 11 стих, иных евангелистами. И это интересно, как в первой церкви были люди, посвященные специально для благовестия. И брат и сестра, знаете, когда мы думаем о евангелистах, сегодня упоминалось имя Билли Грэйма, конечно, наверное, это самый яркий пример 20 века, в 20 веке человека, которого Бог благословил для совершения этого служения. Конечно, это не значит, что есть евангелисты-благовестники, вот они должны говорить о Христе. В той или иной степени, брат и сестра, это обязанность каждого из нас, это призвание каждого из нас, это привилегия каждого из нас. Пойди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Но, братья и сестры, это в том числе означает, что мы можем подготовить почву для того, чтобы те, кого Бог благословляет для служения благовестия, могли совершить это служение, могли призывать людей к покаянию. Иных поставил пастырями и учителями. И, братья и сестры, это не два разных служения. Это очень хорошо видно в греческом тексте, потому что речь идет об одном служении, которое подразумевает вот эти две схожих функции. Пастырь в церкви призван быть учителем. Пастырское служение заключается вот в этом призвании окормлять, учить, наставлять. То есть это не два разных служения, это две разные функции одного и того же служения в Церкви Божьей. Бог поставляет пастырей для того, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. По хитрому искусству, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Братья и сестры, когда мы прочитали с вами этот перечень служений, в других посланиях, в частности, мы читали с вами первое послание Коринфянам, в послании Римлянам этот перечень еще больше расширен. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что благодать Божия многоразлична. И она включает другие, может быть, менее заметные с нашей точки зрения служения. Раздаватель ли раздавай? Благотворитель ли? Благотвори с радушием. В Церкви Христовой есть многообразие служений, которые предусмотрены ради одной цели, брат и сестра. И это цель созидания тела Христова. Бог поставляет служителей, и служители сами по себе не есть самоцель, не ради них церковь существует. Но Бог поставляет служителей, предусматривает разные служения для совершения святых, для совершенствования святых, для того, чтобы происходило созидание тела Христова. Сегодня в беседе, там, читая послание Иакова, мы обращали внимание о том, как Иаков говорит: «Братья, сестры, радуйтесь, когда вас постигают испытания». Ничего себе! Радуйтесь, потому что испытание вашей верности производит терпение. И вот об этом же мы сегодня говорим, брат и сестра, что в Церкви Христовой Бог поставляет служителей для созидания тела Христова. Мы разные. Каждому дается благодать. И мы говорили в прошлый раз, эта благодать дается не мерою, обусловлена она только нашей способностью, готовностью принимать эту благодать, чтобы потом отдавать другим. И вот, брат и сестра, Церковь Христова – это живой организм. Людей разных возрастов, разного образования, разного социального положения. И мы разные в церкви призваны служить друг другу. Бог благословляет служителей для совершения святых, для совершенствования. Слово «совершенствование» означает участие в процессе. От состояния духовного младенчества – до состояния меры полного возраста Христова. Братья и сестры, когда мы приходим ко Христу, с покаянием приходим к Нему, Бог запечатлевает нас Духом Святым, Он записывает нас в книгу жизни. Но процесс возрастания духовного очень разный для нас. И если образ Сына в одном виден сразу, виден характер Христов, в другом, и вот здесь нам нужно терпение, братья и сестры, терпение для участия в этом духовном процессе роста, совершенствования, когда кажется: Господи, да где же там образ Сына Твоего? Брат был в среду у нас из церкви Воскресения. Вот он приводил пример, простой пример, но такой, знаете, доходчивый. Пресвитер был в поликлинике, слышит, шум идет. И к удивлению своему увидел, как сестра, член церкви, завела всех врачей, там медсестер вокруг. Его первая мысль: не дай Бог, если она меня сейчас увидит. И так бочком к стеночке, к выходу. Знаете, ездил в Клетню с нашей футбольной командой. Знаю же, что мои братья во Христе, святые люди, выпустили на поле, дали им мяч, и я не верю своим ушам. Что такое происходит? Что-то меняется в нас. Брат, сестра, ничего не меняется, просто Адам еще жив. Я так себе думаю, знаете, одно из критериев, как избирать на служение – пойдем играть в футбол. Братья мои, это не упрек в ваш адрес, я говорю о самом себе. Как обстоятельства меняют нас, когда я смотрю направо-налево? Адам внутри нас. И поэтому он заслоняет образ Сына. Поэтому, братья и сестры, годами можем жить в состоянии духовного младенчества. Терпеть поражение. Конечно, братья и сестры, вот знаете, здесь такое слово мы прочитали: чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Я думаю, что вы тоже переживаете очень близко к сердцу то, когда кто-то покидает, оставляет церковь. Мне это больно переживать, потому что воспринимаю такое, как отчасти мою собственную вину. Вы знаете, иногда в церквах мы принимаем на вооружение такую оборонительную политику, запретную политику. И это проявление на самом деле нашей слабости, а не силы, брат и сестра. Из той церкви, где я осознаю себя частью тела Христова, не бегут, не оставляют. И когда мы пытаемся силой удержать, запретами, угрозой отлучения, брат и сестра, это крайняя мера, которая показывает несостоятельность прежде всего поместной церкви. Это значит, что человека уже ничего не держит. Да, может быть, это отчасти его вина, что он колеблемый ветром и увлекаемый всяким ветром учения. Я знаю, как мы падки на сенсации. Уже, по-моему, говорил это, ну, знаете, в 80-е годы. В Таллине приехали братья, которые исцеляют. Ху! Полетел народ Божий. Полетели. Мы всегда в поисках сенсации, всегда в поисках особого переживания. Знаете, того, что мы не видим каждый день, это понятно. Но, брат и сестра, вот о чем хочу сейчас говорить с вами. Это 16 стих. Павел говорит в этом тексте, из которого, из Христа, из Него все тело, составляемое и совокупляемое всякими взаимно скрепляющими связями, при действии в свою меру каждого члена, все тело получает превращение. Есть такая старая молодежная песня, которую я знал всегда припев, я не знал, о чем слова в этой песне, отчего этот лист пожелтел. Там вот, знаете, такие интересные, такое минорное пение в припеве там поясняется. Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя. Вот образ дерева, да, и церковь – это тоже как дерево, растущее у потоках вод. И мое членство – это привилегия быть на этом дереве, быть на этой лозе. И, брат и сестра, в дереве мы все находимся на одной лозе. Мы связаны одними потоками, живительными потоками влаги, влагой благодати Христовой. Вот в этой песне «Отчего этот лист пожелтел, завял там, упал, улетел куда-то». Братья и сестры, вот то, что происходит как результат – с одной стороны, нашей духовной незрелости, состояние младенчества духовного, с другой стороны, как то, что в церкви нет этих взаимно скрепляющих связей. Каждый сам по себе, каждый сам за себя. И когда нет этих взаимно скрепляющих связей, когда мы приходим в эту церковь, не зная друг друга, как друг друга зовут, брат и сестра, это очень тревожный симптом. Это значит, что завтра появится какой-то ветер учения, какое-то переживание необычное, какие-то чудеса, которые повлекут, увлекут и не задержат. И мы не удержим друг друга, брат и сестра. В Церкви Христовой Бог дает благодать каждому из нас. Для чего? Поставляет служителей для чего? Для совершенствования святых. Для выстраивания взаимно скрепляющих связей. Об этом очень ясно Павел пишет в первом послании к Коринфянам, когда использует образ тела. И в теле есть много членов. Но все они принадлежат одному телу. У тела есть только одна глава. Послание Ефесянам. Поставил его выше всего, главою церкви поставил Христа. И вот, брат и сестра, я хотел бы, чтобы на самом деле Вторая Московская Церковь была озабочена созиданием взаимно скрепляющих связей. Для этого служения, брат и сестра. Не ради забавы, не потому, что нам, знаете, хочется кого-то чем-то удивить, для созидания, взаимно скрепляющих связей. Знаете, 11 стих прочитанный, где говорится, Бог поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями, может сообщить неправильный сигнал для тебя и меня, брат и сестра. Сидим в рядах, слушаем про себя и думаем, ну правильно, ну Бог же поставил вот этих, они пусть и трудятся. Но 16 стих, брат и сестра, говорит, что только при действии в свою меру каждого члена. Я не знаю, слышим мы это или нет. Слово Божие говорит, что при действии в свою меру каждого члена. Я хочу, чтобы мы сразу возросли в своих глазах, значимость наша. Брат и сестра, не только кого Бог поставил, но при действии в свою меру каждого из нас. Только при этом условии все тело получает приращение, растет, созидается в любви Божией. Вот почему, братья и сестры, в нашей церкви есть разные служения. Одни служения мы видим каждое воскресенье, здесь встречаясь, проповедническое служение, музыкальное служение. И у нас мы практикуем и хоровое служение, и служение прославления, как сегодня. Братья и сестры, есть многообразные формы выражения нашей благодарности Богу. Есть служения, которые мы не видим каждый день, о которых иногда слышим. Молитвенные служения. Я так благодарен, к сожалению, в основном это сестры. Благодарен и братьям, которые участвуют в этом служении незаметно. Участвуют в служении молитвы. О церкви, о служителях, о семьях, друг о друге. В нашей церкви есть служение, мы так его называем, малых групп. Есть около 10 таких групп, которые собираются здесь и в воскресенье после окончания служения. На неделе собираются. Вторник, среда, четверг, пятница. Проходят встречи, чтение Писания, совместное размышление. Совместная молитва. Братья и сестры, вот там, встречаясь, мы узнаем, по крайней мере, имя каждого из нас. Почему и сегодня упустил сказать, братья и сестры, хотим сфотографироваться, что хоть лицо с фамилией соединить. Не помним. Но когда у нас 10-12 человек сидит, как тебя зовут? Мы слышим имя. На этих встречах мы узнаем, что скрывается там за маской благополучия. И делаем... Узнаем это не для того, чтобы сказать, Господи, слава Тебе! Я не такой. Брат, сестра, как можем молиться вместе? Как мы можем вместе молиться? У нас есть служения, которые формально не являются частью нашей, оно, ну, как бы совершается на территории нашей церкви нашими сестрами. Членами нашей церкви. Служение помощи зависимым и созависимым. Во вторник и в четверг. Во вторник днем в 11, по-моему, утра. И в четверг вечером. Говорил и хочу еще раз повторить, братья и сестры. Нет никого из нас, кто бы не находился или в состоянии собственной зависимости, или же соприкасался с человеком, который находится в зависимости. И зависимость может быть очень разная. Это не только алкоголь, наркотики. У каждого из нас есть именно потому, что мы проданы греху, вода. Есть состояние зависимости, которое парализует нас, делает нас немощными перед ветрами учения. И вот, братья и сестры, нужно молиться об этом, конечно. Но нужно и прийти в состояние, такое состояние, когда я начинаю называть вещи своими именами. Когда я перестаю лгать. Когда я перестаю давать Богу пустые обещания. Господи, я исправлюсь. Я пришел на эту встречу. Она начинается с того, что каждый представляет, называет самого себя. Я зависимый такой-то. Я созависимая. Господи, как стыдно сказать об этом вслух. Но вот там собирается круг людей, которым уже нечего терять. Это служение помощи зависимым началось, знаете, с чего? Четыре выпускника Кембриджского университета. Знаете, мозги лезут из головы, умные люди. Четверо алкоголиков, безнадежно. С чего началось? Первый вывод, который они сделали, мы не пьем только, когда собираемся вчетвером вместе. Первый шаг навстречу победе. Братья и сестры, без укорения, я говорю о самом себе на самом деле. Если бы мы понимали, насколько это важно, иметь круг общения, где не просто эмоции или неудовлетворенность нашим духовным состоянием, где мы делаем конкретные шаги навстречу победе. Это тоже духовный процесс совершенствования роста нашего. Это тоже процесс выстраивания взаимно скрепляющих связей. Братья и сестры, мне бы очень хотелось, чтобы 16 стих 4 главы стал лозунгом, девизом Второй Московской Церкви. А именно, при действии в свою меру, мы так разумеем, пред Богом, мы объединяемся в одну семью детей Божиих, понимая, что только при действии в свою меру каждого члена происходит созидание. Вот я хотел, заканчивая, сказать, брат и сестра, какое мое и твое место в теле Христовом? Удовлетворен ли ты теперешним состоянием, положением дел? От чего этот лист пожелтел? Сознаем ли мы сегодня, что мы связаны взаимно скрепляющими связями? Если нет, брат и сестра, сегодня Бог дает шанс. Бог дает шанс к тому, чтобы благодать Его использовалась для созидания этих взаимно скрепляющих связей. Скажу о том, что хотелось бы. Служение малых групп, оно охватывает в основном молодежь. В пятницу мы собираемся здесь в 7 часов вечера, более такой, знаете, зрелый возраст. Но хотелось бы, чтобы это служение распространялось, охватывая не только более молодых. У нас есть братья, которые бы могли объединить вокруг себя, организовать круг общения братьев и сестер, будь то на квартире где-то или здесь, в церкви. Я хотел бы, чтобы мы развивали вот эти взаимно скрепляющие связи, чтобы мы не оставались в состоянии поражения, духовного младенчества. И на самом деле, братья и сестры, не будем равнодушными. Не будем брать в заложники всю церковь. Слышишь, брат и сестра? Ага, от моего участия зависит, оказывается, успех всего дела. Ну-ка посмотрим. Брат и сестра, при действии в свою меру каждого члена все тело получает превращение. Пусть Господь благословит размышлять об этом. Я на самом деле хотел бы знать, что вы думаете. Я хотел бы, чтобы мы сообща, как члены одной семьи, были озабочены выстраиванием взаимно скрепляющих связей, чтобы при действии в свою меру каждого члена все тело получало приращение. Пусть Господь будет слава за все. Аминь.